Радио Донбасс Реалии.
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии этот час с вами проведут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня пятница, 1 октября, а сегодняшний выпуск вот о чем. Зачем Россия пытается поссорить с Украиной всех ее соседей? Что на самом деле происходит в подвалах и тюрьмах и концлагерях группировок ЛДНР на Донбассе? Как члены группировок обращаются с пленными, военными и гражданскими? Собирает ли кто-то в Украине свидетельство пыток и унижений украинцев на подвалах Донецка и Луганска? Отправляет ли Красный Крест гуманитарную помощь пленным на оккупированную часть Донбасса и кто контролирует ее распределение? Как и благодаря кому удалось создать международный трибунал после окончания войны в Югославии? Все эти вопросы обсуждали совсем недавно в Киеве на круглом столе под названием «Российские военные преступления и риски реинтеграции Донбасса». Сегодня мы пригласили поучаствовать в нашем эфире его спикеров. Ими будут Влад Ковальчук, соорганизатор этого круглого стола, Екатерина Шимкевич, кандидат исторических наук и эксперт аналитического центра балканских исследований, Татьяна Матюшенко, жена узника группировки ДНР Валерия Матюшенко, и Александр Власенко, руководитель пресс-службы делегации Международного комитета Красного Креста в Украине. Друзья, мы начнем говорить в студии буквально через несколько минут. Ждем ваших звонков с вопросами и репликами по номеру 0800 300 403. Напомню, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала слушаем свежие новости от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. Один украинский военный погиб, еще один был ранен на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил. Российские гибридные формирования 13 раз нарушали режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Новотошковского, Попасной, Золотого 4, Катериновки, Крымского, Светлодарска, Павлополя и Толоковки. В свою очередь в группировке ДНР ВСУ обвинили в обстреле окрестностей Минерального, Васильевки, Ленинского. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в обстрелах Голубовского и Молодежного. Служба безопасности Украины совместно с военнослужащими вооруженных сил задержали на линии соприкосновения представителя группировки ЛНР. Вооруженный автоматом Калашникова и в бронежилете человек вышел на позиции украинских военных вблизи Попасной. В 2014 году он уехал на неподконтрольную территорию, проходил службу на разных должностях и участвовал в вооруженном сопротивлении подразделением сил АТО ООС. Задержанный дал показания следователям СБУ. Как сообщает спецслужба, он разочаровался в идеях группировки и решил вернуться в родной город. Другого варианта, как убежать во время дежурства, у него не было. Продолжается досудебное расследование. Группировка ЛНР продлила отмену комендантского часа на большей части подконтрольной территории Луганской области. Соответствующий указ сегодня подписал глава группировки Леонид Пасечник. Согласно бумаге, режим комендантского часа приостановлен до 1 февраля. При этом, как и ранее, комендантский час продолжит действовать на территориях, находящихся в границах административно-территориального подчинения городам Голубовка, Первомайск и Славяно-Сербского района. Накануне так называемая МВД ЛНР анонсировала возвращение комендантского часа с 1 октября. Группировка ДНР также продлила комендантский час, но только на выходных. Группировки ДНР и ЛНР начали демонтаж так называемых таможенных пунктов между подконтрольными ими территориями. Так называемая таможня между ними есть на 4 автомобильных пунктах пропуска: Дебальцево, Снежное, Никишино и 759-й километр трассы М-03. Мероприятие проходит в рамках так называемого договора о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции между группировками ДНР и ЛНР. В Донецке на шахте имени Сосядько продолжают тушить пожар. В так называемом МЧС ДНР сообщают, что видимые очаги возгорания на аварийном участке потушены, но обрушение горных пород в некоторых местах не позволяет оценить реальную картину происходящего. Угарного газа стало меньше, о чем свидетельствует снижение горения. Тем не менее, пожар продолжается 8-е сутки. Спасатели продолжают искать пропавшего во время аварии горняка. На угольном предприятии вечером 23 сентября произошло возгорание пересыпа транспортной ленты. В шахте находился 61 человек, из них 26 на аварийном участке. На поверхность вышли все, кроме одного. Российский «Газпром» остановил транзит газа по территории Украины в направлении Венгрии. Об этом сообщил оператор газотранспортной системы Украины. Гендиректор оператора Сергей Макогон подчеркнул, что Венгрия на протяжении десятилетий получала газ через территорию Украины, и украинская страна ни разу не нарушала обязательств. Более того, украинский маршрут наиболее экономически выгодный, потому что является кратчайшим путем поставки газа в Венгрию. Об этом свидетельствуют объемы торговли между компаниями двух стран за последние годы. Напомню, с сегодняшнего дня вступил в силу контракт между Венгрией и Россией на транспортировку газа в объеме 4,5 миллиардов кубометров газа в год через газопровод «Турецкий поток». Министерство иностранных дел Украины назвало решение Венгрии исключительно политическим и экономически необоснованным. Будапешт же подчеркивает, что выбор пути поставки газа – суверенное дело страны. 12 034 новых случая заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 745 человек заболели ковидом, 9 умерло от осложнений болезни. На Луганщине 485 новых случаев заражения, 4 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за минувшие сутки 319 человек заболело ковидом, 33 умерло от осложнений болезни. В Ордо 682 заболевших и 85 умерших. И по сообщению Украинского гидрометцентра, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 5 тепла, днем до плюс 15.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках. Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Я напомню, совсем скоро мы будем говорить в студии. Мы обсудим, что на самом деле происходит в подвалах, тюрьмах и концлагерях группировок ЛДНР на Донбассе, как члены группировок обращаются с пленными, военными и гражданскими, собирает ли кто-то в Украине свидетельство пыток и унижений украинцев на подвалах Донецка и Луганска, отправляет ли Красный Крест гуманитарную помощь пленным, которые находятся в этих подвалах, и контролирует ли кто-то хотя бы ее распределение, и как и благодаря кому удалось создать международный трибунал после окончания войны в Югославии. Все эти вопросы совсем недавно обсуждали во время круглого стола в Киеве под названием «Военные преступления России и риски реинтеграции Донбасса». Мы пригласили некоторых спикеров этого круглого стола пообщаться с вами, поэтому звоните. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Когда президент подпишет закон о военных преступниках? Еще в июне этого года парламент передал президенту на подпись законопроект 2689. Эти изменения в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексе Украины, а также в законе про амнистию, позволили бы Украине привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Например, хотя бы заочно осудить тех, кто пытал и продолжает пытать политических заключенных на неподконтрольной части Донбасса. Почему президент не подписывает законопроект, хотя должен был сделать это еще летом? Об этом расскажет мой коллега Михаил Штекельн, с нами на прямой телефонной связи. Миша, добрый вечер.
Здравствуйте, Денис.
Миша, ну что происходит? Подписал, не подписал Владимир Зеленский этот важный законопроект? Что тебе удалось узнать?
Денис, я бы очень хотел рассказать, почему он его подписал или не подписал, но, к сожалению, нам так и не удалось получить ответ из офиса президента о том, когда собираются подписывать этот важный для установления правосудия в Украине документ и собираются ли вообще это делать. Законопроект передали на подпись еще в начале июня, и согласно Конституции президент должен был подписать его в течение 15 дней. Это практически формальность после того, как документ был подписан спикером Верховной Рады. Однако этого так и не произошло. Были призывы и правозащитников, и политиков, выходили с акциями протеста к офису президента, но пока что это ни к чему не привело, к сожалению. Мы пытались последние несколько дней получить комментарии не только от офиса президента о подписи законопроекта, но и от тех, кто так или иначе имеет к нему отношение. В первую очередь это министр внутренних дел Денис Монастырский, который подал этот законопроект еще в декабре 2019 года, и главы парламентских комитетов по нацбезопасности, по правоохранительной деятельности и по реинтеграции временно оккупированных районов Донбасса. Ни один из глав парламентских комитетов нам, к сожалению, не ответил. Почему, не ясно. Очень хотелось бы услышать их позицию. Надеюсь, что на следующей неделе, во время сессионной недели, нашим журналистам удастся получить комментарии о том, что они собираются делать, чтобы этот закон все-таки был реализован и принят.
Миша, а есть какие-то догадки, версии у правозащитников, может быть, у тебя? С чем связана вот такая вот неспешность президента в подписании этого законопроекта? Или просто никаких комментариев никому не удавалось по этому поводу получить?
Ну, здесь могут быть только догадки, политические какие-то прогнозы. Журналисты «Радио Свобода» анализировали возможные причины, опрашивали экспертов, почему закон не подписывают. Среди этих причин называют ту же причину, по которой не ратифицируют Римский статут. Это опасение, что закон может быть использован против Украины, против президента и против тех, кто официально не был оформлен в вооруженных силах Украины в начале войны. Это опасение, что этот закон как бы будет информационно использован российской пропагандой против Украины. Но в то же время вот журналистка «Радио Свободы» Ирина Штогрин общалась с бывшим политическим узником, который провел очень много времени в плену боевиков, Игорем Козловским. И он призывал подписать этот закон, говорил, что это будет окончательной справедливостью и даст возможность установить правосудие в отношении всех, кто совершал преступления против человечности, военные преступления, по которым, как известно, нет срока давности. Я думаю, что сегодня, если вы будете обсуждать трибунал, в том числе по Югославии, то вы обязательно коснетесь этих вопросов.
Спасибо большое, Миша. Действительно, буквально через несколько минут мы будем обсуждать, что происходит сейчас на неподконтрольной части Донбасса, в этих так называемых подвалах и тюрьмах группировок ЛДНР. Ну вот собрали правозащитники и свидетельства людей, прошедших через вот эти вот учреждения незаконные, как, собственно говоря, в Югославии решались потом эти вопросы, благодаря чему удалось создать вот этот вот международный трибунал по военным преступлениям в Югославии. Ну вот наперед забегу, тут очень много зависит непосредственно от самой страны, то есть собирали это и государственные органы, и правозащитники внутри Хорватии и других стран, пострадавших во время войны с Сербией.
Кто своими действиями меняет жизнь к лучшему? Знакомьтесь с людьми вместе с радио «Донбасс Реалии».
Венгрия опять напомнила, что будет блокировать вступление Украины в НАТО из-за языкового вопроса в Закарпатье. Но поводом для такого напоминания стала резкая реакция Киева на газовое соглашение Венгрии и России. Страны, напомню, договорились о поставках газа в обход Украины. В Министерстве иностранных дел Украины назвали такое решение политическим, экономически необоснованным и принятым в угоду Кремлю. Новый этап напряженных отношений между Украиной и Венгрией анализирует политический обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулєба говорить про те, що у угорській заяві щодо того, що Угорщина буде продовжувати блокувати вступ України до НАТО, аж поки не будуть вирішені питання із угорською національною меншістю на Закарпатті, немає нічого нового. Угорщина і дійсно раніше блокувала певні формати співробітництва між Україною і НАТО. І тут в Будапешті просто підтвердили свою попередню позицію. З цим можна до певної міри погодитися, якщо б не загальне тло погіршення угорсько-українських взаємин. Звісно, коли ми говоримо про те, що Угорщина блокуватиме вступ України до НАТО, ми обговорюємо певне політичне майбутнє. Зараз про вступ України до НАТО мови не йде. Країни-члени НАТО не можуть навіть домовитися між собою про надання Україні, як втім і Грузії, плани для членства у НАТО. Ми чуємо суперечливі заяви. Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден, скажімо, говорить, що окупація українських територій Росією не має перешкодити євроатлантичній інтеграції України. А президентка Естонії Керсті Кальюлайд підкреслює, що поки територіальні питання для України не будуть врегульовані, щодо вступу України до НАТО взагалі не варто повертатися. І, звичайно, країни-члени НАТО насамперед можуть вирішити цю розбіжність у поглядах між собою, а потім вже сідати за стіл перемовин з Україною щодо реалістичності вступу України до Північно-Атлантичного Союзу. Звичайно, це за умови, коли сама Україна буде готовою до такого вступу згідно із стандартами НАТО. А це ще величезна кількість реформ, які українцям доведеться втілити в життя. Так що погрози з боку Віктора Орбана – це прогнози на роки. І невідомо, хто буде очолювати угорський уряд тоді, коли реально буде ухвалюватися питання щодо вступу України до НАТО. І очевидно, що весь цей час, а це, знову таки, роки, може тривати українсько-угорський діалог щодо проблеми закарпатських угорців. Але є і реальні зміни, які відбуваються на угорсько-українському напрямку. Пов'язані не з політичною віртуальністю, а з цілком реальною енергетикою, яку можна відчути такого. Мова йде, звичайно, про контракт, який Угорщина підписала із «Газпромом», на довгострокове постачання російського газу в обхід української газотранспортної системи. У Будапешті підкреслюють, що мають суверенне право підписувати такі контракти. І з цим важко не погодитися. Також в Україні нагадують, що «Газпрому», незважаючи на підписання цієї угоди, в будь-якому разі доведеться до 2024 року, а це рік, коли спливає термін транзитного контракту між Росією і Україною, сплачувати ті гроші, які вказані у цьому контракті. Немає ніякого значення, чи підписала зараз Росія з Угорщиною контракт на постачання газу, чи ні. Гроші будуть йти. Так в чому ж така велика проблема вже на сьогоднішній день? А у самій процедурі отримання газу. Ми звикли говорити, що Україна у «Газпрому» газ не купує, а купує його на європейських спотових ринках. Це факт. Але мова йде про підписання угоди щодо купівлі газу. Як і Угорщина отримує газ від «Газпрому» за угодою, яка діятиме до того моменту, поки не вступить в дію новий контракт. На практиці це означає, що Україна отримує з того газу, який призначається для Угорщини і інших європейських країн, ту кількість газу, яку вона віртуально закуповує на європейських ринках. А вже Угорщина і інші європейські країни відбирають за цієї закупівлі стільки газу, скільки придбала Україна. І газу для Угорщини тут левова доля. Так от тепер цю схему обміну реальною кількістю газу фактично зруйновано. Тому що «Газпром» буде сплачувати нам гроші, але фізично українською газотранспортною системою потрібна нам кількість газу не зайде. І нам доведеться реально цей газ транспортувати для своїх потреб. В реверсному режимі чи якось інакше. А це, звичайно ж, призведе до значного здорожчання ціни газу для української промисловості і споживачів. А якщо усвідомити, що зараз ціни на газ у Європі є безпрецедентно високими, і тому що підвищилися ціни на газ у Азії, і тому що «Газпром» здійснює зусилля по створенню штучного дефіциту у Європі, це може стати для українського бюджету дуже серйозним викликом. А от чи виграла реально Угорщина, коли підписала новий контракт із «Газпромом»? Це ще треба подивитися. Очевидно, що ні. Тому що для Будапешту було абсолютно все рівно, чи йде газ українською газотранспортною системою, чи буде йти обхідними газопроводами. Можна сказати, що у Будапешті погодилися на політичні умови «Газпрому». Можливо, за якусь знижку, ми не знаємо точних умов цього контракту, сподіваюся, що на нього подивиться Єврокомісія. Але уряд Угорщини прекрасно усвідомлював, якого удару він завдає по українській економіці. Партнери, звичайно, так себе не поводять. І це вже не розмови про те, що Угорщина не допустить чергового засідання якоїсь чергової комісії по євроатлантичній інтеграції. Це скрута тут і зараз. І, до речі, для українських громадян угорського походження також. Якщо Будапешт так дбає про їхні інтереси, чому він хоче, щоб вони збідніли? Це риторичне питання. Ми розуміємо, що зараз Росія грає у велику гру по знищенню української економіки. І дуже не хотілося, щоб європейські партнери України, європейські сусіди України, якими б не були їхні мотиви, були учасниками цієї гри. Набагато більш серйозною, ніж діалог про майбутнє євроатлантичної інтеграції. Дякую.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Друзья, действительно, ждем ваших звонков по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Что на самом деле происходит в подвалах, тюрьмах и концлагерях группировок ЛДНР на Донбассе? Как члены группировок обращаются с пленными, военными и гражданскими? Собирает ли кто-то в Украине свидетельства пыток и унижений украинцев на подвалах Донецка и Луганска? Отправляет ли Красный Крест гуманитарную помощь пленным на оккупированную часть Донбасса? И кто контролирует ее распределение? Как и благодаря кому удалось создать международный трибунал после окончания войны в Югославии? Эти и другие вопросы совсем недавно обсуждали во время круглого стола в Киеве. Этот круглый стол назывался «Российские военные преступления и риски реинтеграции Донбасса». Мы пригласили к нам в гости некоторых из спикеров этого круглого стола, чтобы поднять и обсудить вот эти вот очень важные проблемы. Почему они важные? Понятно, они актуальны вот в течение всех этих лет. Вот последним, судя по последним цифрам СБУ, в плену российских гибридных сил в отдельных районах Донецкой и Луганской областей находятся 268 людей. Это только те, о существовании которых знает украинская сторона. И вот последний большой объем, обмен состоялся только в конце 2019 года. После этого в апреле 2020 20 человек отпустили группировки ЛДНР. После этого ничего не происходит, и информации оттуда становится все меньше, потому что, ну, эту информацию собирали непосредственно от людей, которые побывали в плену группировок ЛДНР. Сейчас, судя по всему, ее совсем мало. У нас будет много гостей, но вот представлю наших первых. Это Татьяна Матюшенко, жена узника группировки ДНР Валерия Матюшенко. Татьяна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Татьяна, ну сразу вам такой вопрос, что вы, мы с вами уже общались, да, не так давно, вы слышали что-то, ну, в последнее время о вашем муже?
Да, конечно, у меня на той территории находится мама, которая у нас с мужем таким образом поддерживаем общение. Он звонит два раза в неделю, это вторник, пятница, по официальной связи «Феникс». И мы включаем громкую, и таким образом начинаем там как-то, можно сказать, кричать друг другу и что-то говорить. Да, это было вот буквально несколько дней назад. Ситуация, хочу сказать, там очень такая критическая. Во-первых, по состоянию здоровья все очень сильно болеют, и у всех симптомы ковида. Мой муж, я так понимаю, что по второму разу уже начинает как бы заболевать. Ситуация еще, скажу, чем плачевная, так как там нет ни отопления, то есть вы, наверное, слышали на круглом столе, я озвучивала то, что наши родные сидят без угля и без дров. Сейчас мы пытаемся через Красный Крест обеспечить их хотя бы дровами и углем, но, к сожалению, пока у нас это не получается. До этого момента мой муж находится уже в плену 5-й год, вот 3 года, как он в колонии. Мы каждый год самостоятельно в колонию доставляли уголь и дрова для того, чтобы наши родные не замерзли.
Почему не получается через Красный Крест это организовать, чтобы были постоянные поставки топлива на зиму-то?
Но нам говорят, что, к сожалению, у них нет доступа. Мы не только топливо пытаемся организовать. То есть в условиях ковида, когда часто, практически постоянно колония закрыта на карантин. И сейчас вот буквально несколько дней ее снова закрыли. То есть мы не можем нашим родным ни продукты питания передать, никакие там медикаменты, то есть ничего. Но это может делать Красный Крест в условиях таких, как сейчас, в условиях ковида, и вообще таким людям, как наши родные, обеспечивать их какими-то гуманитарными наборами, медикаментами, продуктами питания. То есть самое необходимое, люди, которые не защищены, менее защищены, то есть это может все реализовывать Красный Крест. Но, к сожалению, мы постоянно слышим от Красного Креста, к сожалению.
Вернемся мы к этому вопросу. Я хочу обратиться к одному из организаторов круглого стола, о котором мы говорим, российские военные преступления и риски реинтеграции Донбасса. Он называется с нами Влад Ковальчук. Влад, добрый вечер.
Доброе утро. Что-то мы на добром?
Да, мы вас слышим прекрасно. Влад, расскажите, пожалуйста, нам, зачем вы организовали вот этот вот круглый стол и позвали экспертов, позвали Татьяну, и много других людей, которые касаются этой темы незаконного удержания на Донбассе.
Почнемо з того, що ці два звіти, вони задокументовані, перший звіт, задокументований віце-спікером польського сейму Мавгожатою Гошевською, він вже існує дуже давно. Тобто за всі роки війни ми поки що маємо 2 публічні звіти, які чомусь не привернули увагу преси. Хоча це тема, яка вимагає якомога більшого висвітлення в суспільстві. Варто також наголосити на тому, що в ході підготовки цих звітів опитано разом лише 86 осіб. Тобто це капля в морі, якщо порівнювати, скільки наших людей утримується на окупованих територіях. Це одна з головних причин, чому ми вирішили привернути увагу преси до цієї проблеми, незважаючи на те, що перший звіт був підготовлений ще в грудні 2015 року, а другий в травні 2021.
Що в цих отчетах, Влад?
В цих звітах свідчення людей, які пройшли російський полон, які перебували в місцях, важко це назвати місцями позбавлення волі, назвемо це прямо, назвемо речі своїми іменами, які перебували в катівнях ЛДНР, тобто структури, які безпосередньо курується з Москви.
Які виводи із цих отчетів, з вашої точки зрення, должна зробити Україна?
Передусім необхідно наголошувати на тому, що там постійно утримують людей, утримують в жахливих нелюдських умовах, їх катують. Ці 86 осіб, які зараз є в списку, які дали свідчення для цих звітів, це мізер, тому що є маса тих, про кого ми не знаємо, ми не догадуємось про їх існування, навіть що вони утримуються. Коли ми проводили презентацію і спілкувалися вже з іншими полоненими, які не виступали, але які були присутні на події, до нас дійшла інформація навіть про те, що через окуповані території діють цілі канали торгівлі людьми. Тобто через окуповані території наших людей вивозять спочатку в РФ, потім продають на так звані європейські ринки торгівлі людьми. Тобто проблема, вона масштабніша, ніж можна собі уявити. Йдеться не лише про катування людей, йдеться про незаконне позбавлення волі, йдеться про торгівлю людьми. І це є кричущим порушенням міжнародного права, звичаєвого, гуманітарного. І той момент, коли українська влада, вона намагається говорити, що нам необхідно проводити вибори на Донбасі, давати амністію, чи дозволяти створювати бойовикам свою міліцію, свої суди, ця інформація повинна максимально звучати, тому що питання в тому, з ким створювати суди, кому давати автономію, кому давати амністію. Як зазначив один з наших спікерів, Ігор Козловський, якого утримували 2 роки в ізоляції, це є система, тут там відбуваються систематичні репресії. І ця система, вона, їй просто невигідно зараз випускати свідків, які можуть давати якусь інформацію про злочини РФ. І чоловік Тетяни, яка з нами тут присутня, він тому свідчення. Тобто людину принципово виключають з списків, так як того, хто може просто банально вказати на злочини Росії. Чому? Тут також варто задати питання, чому нам влада включає списки колишніх бойовиків на обмін, яких нам, тобто ми віддаємо РФ, її солдатів, які потім вже можуть повернутися на Донбас, щоб вбивати наших людей. Нам же дають в списках тих, хто, по суті, працював проти України. Давайте далеко не ходити. До нас на подію намагався попасти такий собі Василь Савін, якого обміняли під час останнього обміну Зеленського. І ця людина працювала на окупаційну адміністрацію. Він спокійно ходить по Києву. Хоча він здавав кров терористам і ще недавно кричав «Слава ДНР!».
Влад, касательно торговли людьми, есть ли какие-то подтверждения действительно тому, о чем вы говорите? И, ну, вот я прошу прощения, зачем торговать? Это, ну, цель органы этих людей?
Ну, я можу поки що посилатися виключно на слова тих людей, які, ну, перебували в полоні. Ми намагатимемося зібрати більше даних. Тому що тема сексуального насильства в ЛДНР, чи там продаж жінок на ринку проституції, вона не розкрита абсолютно. А це невід'ємна частина будь-якого військового конфлікту. Ці події мали місце як в колишній Югославії, так і я більше ніж певний, що вони мають місце в Україні. Питання в тому, що ми це, на жаль, не розслідуємо. С каких причин, мне неведомо.
Влад, еще вопрос. Вот свидетельство этих 86 людей, которые рассказали о том, что происходило с ними вот этих местах незаконного удерживания. Это, ну вот, какого периода они касаются? И сейчас, насколько я понимаю, правозащитников ни у кого нет вообще фактически никакой информации о том, что сейчас там происходит, потому что давно уже никого не отпускали. Да, только в апреле 2020 года, прошлого года, выпустили людей, которые могли бы что-то рассказать, а с тех пор інформації очень мало.
Ну, як я вже казав, перший звіт, він документує злочини 2014 року. Тобто він був, це суто документація тих фактів, які відбулися в 2014 році, але були вже опубліковані в 2015. Тобто звіт так і називається. Російські воєнні злочини на Донбасі, не на Донбасі, в Східній Україні в 2014 році. Другий звіт, він охоплює саме ізоляцію. Тобто тих людей, які були, це свідчення тих людей, які перебували в застінках цієї катівні.
Как вы видите идеальное, с вашей точки зрения, поведение Украины вот в этом вопросе?
Дивіться, передусім почну з того, що ми не можемо проводити жодних виборів на Донбасі, а до відведення всіх військ. Розумієте, нам розповідають про те, що ми маємо відвести війська, але насправді ми кожен день бачимо порушення перемир'я, обстріли. От вчора буквально, чи позавчора, зараз точно не скажу, але загинув ще один український військовий. В той час, як нам говорять про перемир'я. Найбільші ризики, я робив особисто аналіз ризиків втілення так званої формули Штайнмаєра і дійшов до простих висновків. Дивіться, якщо припустити, що ми зараз втілюємо формулу Штайнмаєра, даємо політичну автономію бойовикам, дозволяємо їм мати свої суди, поліцію, даємо амністію. В результаті ми отримуємо повний контроль Росії над цією територією, але ця територія вже інтегрована до України на правах, по суті, тієї ж федералізації, якої Росія вимагала на початку конфлікту. Тобто для чого було тільки жертв, щоб зараз погодитись на ті ж самі умови, яких Росія вимагала на початку? Це перше питання. Друге, якщо ми проаналізуємо всі теракти, скоєні на території України, беремо вбивство Максима Шаповала і Олександра Харбарюса. Перше, це два вбивства, які були скоєні на території України, два теракти. У обох випадках той самий почерк, тобто підрив автомобіля. Тепер припустимо, що Ми інтегрували ЛДНР назад в Україну на тих умовах, які нам нав'язують західні партнери. В результаті Росія зберігає повний контроль над окупованими територіями. Бойовики з окупованих територій, які підпадають під амністію, хоча амністія в таких випадках стосується саме тих, хто не скоював важких злочинів. Але ну, ми не можемо знати наперед, чого, які умови поставить Росія. В результаті, що ми отримуємо? Росія може продовжувати і продовжить переправляти контрабандою зброю на окуповані території. З окупованих територій ця зброя може попадати спокійно в мирні міста. І відповідно, російська весна зразка 2014 року нам покажеться дитячим садочком, коли Росія спробує втілити другу російську весну, але вже краще підготовлено. Тому що якщо ми подивимось, хто був виконавцем вбивств українських розвідників Максима Шаповала і Олександра Харабарюша, то це люди, які походять з окупованих територій, в них український паспорт. Їх Росія може спокійно вербувати, і ці люди мають змогу безперешкодно пересуватися територією України, що суттєво полегшує їм виконання таких акцій.
Влад, я от більше по поводу того, є ли какой-то у України, у правозащитників реєстр людей, які займалися питками українців на окупованій території? Ну, хоча б якийсь приблизительний.
Дивіться, точно можу сказати за перший звіт, що всі особи, причетні до катувань українців на Донбасі, до злочинів, до анексії Криму, всі вони попали в санкційні списки Євросоюзу. Тобто такі списки однозначно існують. Але ці списки повинні формувати не польські парламентарі, тому що це передусім в інтересах України. Я розумію, що визнання ЛДНР терористичними організаціями – це складний процес в Україні, тому що він може навіть зашкодити. В тому сенсі, що в всіх міжнародних судах вони фігурують як контрольована Росією окупаційна адміністрація. Але ж є маса інших організацій, які діють на території Росії, так і кримські самооборони, козачі формування, так зване «Русське імперське движення», яке вже визнано терористичною організацією в США. Тут варто задатися питання, чому Україна не вносить ці організації в списки терористичних організацій? Тобто це вже маленькі кроки, які можуть початися з України, а далі під це можуть підключитися ті безпосередні країни, які постраждали від дій цих же формувань. Тому що вони воювали не лише в Україні, вони воювали і в Грузії, і в Молдові. То це великий процес.
Обращусь к Татьяне Матюшенко. Спасибо, Влад. Татьяна, получается такой замкнутый круг. Вы согласны, что вашего мужа могут не отпускать вот уже пятый год из-за того, что боятся, что он расскажет, что с ним делали там на подвале?
Я думаю, что да, это не исключение. Во-первых, мой муж, как и все, перенес сумасшедшие пытки. И тут, я думаю, это тоже может быть одной из причин. Но это может быть всего лишь только одна причина из нескольких. Поэтому, я думаю, да. И если говорить так, то многих пытали, кто вышел, и тем не менее их отпустили, они на свободе. И должна быть еще какая-то другая причина, почему муж до сих пор не со мной.
Татьяна, кто-то у вас, возможно, собирал информацию об этих пытках, пытался их документировать? Считаете ли вы это вообще нужным на данном этапе, пока он еще в плену?
Если говорить откровенно, мой муж вообще никогда не говорил. Когда мы говорили по громкой связи, я задавала ему вопрос, что с тобой делали и как тебя пытали, он мне всегда говорил, что меня не пытали. Единственное, что он мне как-то сказал и моей маме, что когда меня посадили в стакан, я думала, я не выйду, что это все. Я потом начала, ребят, узнавать, что такое стакан, мне начали рассказывать, что это комната метр на метр, где нет ни окон, ни дверей, то есть ни туалета, ничего, и тебя помещают на неопределенный срок, и ты не знаешь, сколько прошло времени, ты задыхаешь от гипоксии, то есть это ужасное состояние. Потом я от бывших пленных узнала, что делали с моим мужем. То есть это электрический ток, насколько он был избит, как ему сломали ребра, то есть в каком состоянии он был. Я считаю, что многие прошли через эти пытки, и тем не менее люди на свободе. Есть еще какая-то причина, почему мой муж до сих пор не здесь?
С нами Александр Власенко, руководитель пресс-службы делегации Международного комитета Красного Креста в Украине по скайпу. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр, вот почему вы, международная политическая организация, не можете работать в отдельных районах Донецкой и Луганской областей?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что у нас есть делегация в Донецке и Луганске, и, в общем-то, мы работаем по обе стороны от линии разграничения, и помощь, которую мы оказываем на линии соприкосновения, она одинаково, в общем-то, зеркальная, зеркальный характер этой помощи, которую мы оказываем как на неподконтрольных территориях, так и на подконтрольных правительству Украины территориях. Так что, в принципе, мы там работаем довольно-таки активно.
Так а чем занимаются вот эти делегации в Донецке и Луганске?
Очень большое количество различных работ. В первую очередь, это как бы помощь тому населению, которое проживает вдоль линии разграничения. Это обеспечение продуктовыми гигиеническими наборами. В тех населенных пунктах, где есть какая-то экономическая деятельность, это финансовая помощь, в том числе помощь для ведения собственного хозяйства, для налаживания даже какого-то, можно назвать это, мелкого бизнеса. Это помощь в восстановлении жилья, водоснабжение, это работа с учебными заведениями для того, чтобы сделать их безопасными, чтобы они могли нормально функционировать. И работа с теми самыми с больницами и другими как бы лечебными учреждениями, потому что если уже речь идет о предоставлении лекарств, мы помогаем в предоставлении тех лекарств, которые для лечения таких заболеваний, как сахарный диабет, как гемодиализ почек. Тут мы работаем уже не столько с населением, сколько с непосредственно лечебными учреждениями, потому что только они могут заниматься подобного рода лечением. Помимо этого, это, конечно же, и работа над поиском пропавших без вести, и минная безопасность, и работа на пунктах пропуска через линию разграничения. То есть работы очень много. В том числе и постоянно мы добиваемся доступа к тем людям, которые задержаны в связи с конфликтом.
Александр, у вас есть какая-то информация вообще о том, в каком состоянии находятся там люди, в каких они условиях содержатся? Вот в этих подвалах, тюрьмах, СИЗО так называемых, концлагере, изоляции и других местах?
Смотрите, дело в том, что это единственный вид нашей деятельности, о котором мы, в принципе, публично не говорим. Это связано с тем, что конфиденциальность это является одной из как бы важных составляющих нашего доступа. Причем мы ведем конфиденциальный диалог как с органами пенитенциарной службы на территории подконтрольной правительства Украины, так и с структурами на неподконтрольных территориях. Но вот именно этот конфиденциальный диалог дает возможность нам иметь тот доступ, который мы имеем на сегодняшний день, там, где мы его имеем, и добиваться каких-то условий для того, чтобы получить доступ именно по нашим правилам. А наши правила предполагают диалог именно с глазу на глаз, без присутствия посторонних людей, для того, чтобы задержанные в связи с конфликтом могли с нами беседовать более-менее свободно, да, не боясь того, что рядом находятся представители администрации, могут так или иначе потом применить некие санкции к этим людям. Так вот, мы добиваемся, для того, чтобы нам иметь этот диалог, для того, чтобы нам иметь возможность так работать, нам необходимо соблюдать конфиденциальность. То есть мы, безусловно, о любых нарушениях, которые мы видим, мы докладываем непосредственно либо руководству этих пенитенциарных учреждений, либо, скажем, более вышестоящему начальству. Но в публичное пространство мы, конечно, об этом никогда не говорим.
Я так понимаю, что вот мужу, допустим, Татьяны Матюшенко в ту колонию, которая находится, Макеевке, если я не ошибаюсь, не удается вам доставить уголь, дрова для отопления, медикаменты для того, чтобы не болели люди ковидом вот во время этой эпидемии сейчас?
Смотрите, я слышал разговор ваш с вашей гостьей в эфире, и для меня это тоже стало очень неожиданным. Я обязательно попытаюсь выяснить этот вопрос со своей стороны, потому что у нас есть, во-первых, специальная программа винтеризации, которая подразумевает подготовку к зиме. И она подразумевает именно подготовку, преимущественно дровяные брикеты, но не имеет значения. В общем, топливо для того, чтобы и люди, и вот такие учреждения могли нормально пережить холодный период времени. И что касается поставки лекарств, медикаментов, я знаю точно, что на подконтрольных территориях мы огромное количество СИЗО оборудовали такими, как бы аптеками, да, то есть доставили туда лекарства. Я не знаю, сейчас не готов вам сказать, как ситуация обстоит на неподконтрольных территориях, но, насколько мне известно, мы стараемся такую работу делать зеркально, то есть я думаю, что такие поставки лекарств были. Что касается именно лечения от ковида, тут, конечно, как такового лечения от ковида нет, да, то есть это только средство индивидуальной защиты, и можно говорить о лечении тех заболеваний, которые возникают вследствие того, что человек был инфицирован этим вирусом, но, в принципе, были проблемы определенные, когда эта пандемия началась, но сейчас она уже продолжается полтора года как, и, в принципе, мы наладили в том числе и на неподконтрольной территории доставку тех же кислородных концентраторов и средств индивидуальной защиты для сотрудников лечебных учреждений. Я не уверен, что это все имеют именно те аптечные пункты, которые есть в местах содержания под стражей, но они точно есть в лечебных учреждениях на неподконтрольной территории.
Александр, вы вот эту вот гуманитарку, которую поставляет Красный Крест на неподконтрольную территорию, вы как-то контролируете ее распределение? Или это происходит буквально так, что вы привозите, отдаете их вот членам группировок ЛДНР, и они ее увозят во свояси?
Вся гуманитарная помощь, если это говорить о продуктовых гигиенических наборах, эта помощь передается руки в руки. То есть наши сотрудники приезжают к тем людям, которые по результатам нашей оценки нуждаются в получении подобного рода помощи, и наши сотрудники ее передают в руки тем людям, которые в ней нуждаются. Если же речь идет о лечебных, о медикаментах, то тут, конечно, мы работаем не непосредственно с населением, а с лечебными учреждениями, они передаются там главврачам, и другим сотрудникам медицинских учреждений. Но никаких посредников нет, это один из наших принципов работы, независимость, то есть только мы работаем сами, мы можем принимать во внимание деятельность других гуманитарных организаций для того, чтобы не дублировать их деятельность, но то, что мы делаем, мы оказываем эту помощь исключительно самостоятельно, исключительно передавая нашу помощь в руки тем людям, которые в ней нуждаются.
Александр, еще вернусь, один вопрос к вашим предыдущим словам. Вы говорите, что есть некий доступ такой неформальный в места заключения на неподконтрольной части Донбасса, но еще известно, что обсуждается возможность доступа мониторов Красного Креста в трехсторонней контактной группе в Минске, то есть в принципе есть доступ, но неформальный, не публичный, а вот Украина добивается того, чтобы это было публично. Правильно я вас понял?
Нет, смотрите, не совсем так. То есть у нас на сегодняшний день, по состоянию на сейчас, у нас доступа задержанных в связи с конфликтом на неподконтрольных территориях нет. Мы ведем диалог для того, чтобы этот доступ получить. Ранее, в предыдущие годы, у нас были определенные визиты. Мы посещали людей, в том числе в Макеевском СИЗО, если я не ошибаюсь, последний такой визит туда состоялся в 2017 году. Но те визиты, которые состоялись, все равно они состоялись не по нашим, правилам. То есть наши правила подразумевают конфиденциальный диалог. Те визиты, которые были, они были не по правилам Международного комитета Красного Креста. Но на сегодняшний день мы этого доступа не имеем задержанным в связи с конфликтом на Донбассе, на неподконтрольных территориях. Однако диалог со структурами в Донецке и в Луганске ведется до сих пор, и мы не теряем надежды, что мы этот доступ таки получим.
Я вот Татьяне Матюшенко, если хотите, как-то отреагируйте. Ну вот вы понимаете, да, что не все в руках, есть делегация.
Хочу отреагировать. Я просто хочу, чтобы вы знали, что в условиях ковида наши родные болеют. Ты знаете, как им проверяют просто, ковид это или нет? Им дают под язык таблетку стрептоцида. Если они чувствуют горечь, либо какой-то вкус, значит, это не ковид. То есть мы уже обращаемся не первый год, это уже 2 года, как длится карантинные условия. Мы просили неоднократно от Красного Креста предоставить их какие-то средства защиты. Те же какие-то противовирусные препараты. Ничего абсолютно из перечисленного мной доставлено не было.
Катерина, не могут доставить, мы же сейчас слышали, что не могут доставить, потому что не пускают туда Красный Крест.
Я понимаю, но почему-то, знаете, для нас родных очень больно видеть, когда боевик сидит без ноги, который воевал за ДНР и сидит с гуманитарным набором. Я думаю, что комментировать ничего не нужно больше.
Прошу прощения, называл вас Катериной, вы Татьяна. Давайте к нашему разговору подключим Екатерину Шимкевич. Уже Екатерину, кандидата исторических наук, эксперта аналитического центра балканских исследований, тоже участница этого круглого стола, о котором мы говорим. Катерина, добрый вечер.
Доброго вечера.
Екатерина, часто говорят в Украине об этом международном трибунале, да, на котором будут рассматриваться вот подобные вещи. Все, что сейчас происходит там на оккупированной части Донбасса. Но я так понимаю, что на Балканах по итогам войны в Югославии создали этот трибунал только потому, что был собран огромный массив данных о военных преступлениях. И вот страны, участницы, пострадавшие во время этой войны, требовали создания вот этого трибунала.
Ну, країни, які приймали участь у цій війні, Сербія, Хорватія, Боснія, Косово, потім, вони самі не вимагали цей трибунал створити. Цей трибунал створили з рішенням Ради безпеки ООН в 93-му році за звітами, які зібрала комісія експертів ООН. Саме для того, щоб вивчити ситуацію в сфері міжнародного гуманітарного права і порушення прав людини. Самі країни цього не вимагали.
В Украине есть какие-то предпосылки для создания подобного трибунала, что начнут собирать информацию о вот этих вот преступлениях, которые происходят на неподконтрольной части Донбасса?
Ну, вже ж інформація почала збиратись. Наскільки у мене вдома лежить один звіт, присвячений місцям незаконних утримань і катувань, які там відбувалися. Вчора я була присутня на цьому круглому столі, де була і пані Матюшенко, і був Ігор Козловський. Тобто ця ж інформація вже є. Формуються вже багато років справи проти подібних незаконних ув'язнень, проти можливих воєнних злочинів. Тобто інформація подібна збирається. Збирається ж не тільки активістами України. Збирали певний час Human Rights, збирали міжнародна амністія, моніторингова місія ООН. Тобто вся ця інформація, вона збирається про місця незаконних утримань, про те, як катують цих ув'язнених. Відповідно, для того, щоб був створений, ну, можливо, подібний трибунал для України, потрібне рішення Ради безпеки ООН. Подібне рішення, чи може Радбез прийняти, якщо там знаходиться країна, яка окуповує східні території України та півострів Крим.
То есть никаких надежд на то, что будет восстановлена справедливость по сценарию югославскому у України нет?
Ну, югославський сценарій ми можемо тільки вивчати для того, щоб зрозуміти, що доносити інформацію до громадськості, до ЗМІ, до медіа через постійні говоріння про це, акцентування на цьому уваги, ніколи не, щоб це не зникало взагалі з медіа, оце ми можемо використовувати. А використовувати досвід, який був саме через створення трибуналу, ми цього не можемо зробити. І всі це чудово розуміють, тому що в Радбезі знаходиться країна-окупант. І в самій Україні, як це було зроблено в країнах Югославії, не було не визнано, що в нас в нас війна. З самого початку і Хорватія, і Боснія на це увагу звертали. Вони оголошували про те, що їхні країни знаходяться у стані війни з Югославією.
Екатерина, вот по вашему мнению, ну вот снова если сравнивать, да, с югославским конфликтом, как сейчас мир видит то, что сейчас происходит на Донбассе? Ну вот, во-первых, есть ли внимание к этим военным преступлениям? Что нужно сделать для того, чтобы было больше к этому внимания? И кто эти преступления совершает вот, с точки зрения мирового сообщества? Это какой-то внутренний конфликт? Это действительно российские коллаборанты или российские кадровые военнослужащие? Ну, их нельзя привлечь к ответственности, потому что они в ООН. Вот по вашему ощущению, как это все видит мир? Кто там пытается и удерживает людей?
Інформація про те, що скоюються злочини на Донбасі і в Криму, в медіа світових немає. Ну, мені не зустрічалася подібна інформація. Можу тільки сказати, що в звітах правозахисних організацій ця інформація є, але це не медіа. З тих поїздок, які я роблю і спілкуюся з людьми, дуже мало навіть людей знає про те, що в Україні відбувається війна. Вони деякі дивуються, деякі кажуть, що триває війна, а про подібні місця затримання, про порушення прав людини, про те, що там велика кількість біженців, людей, які страждають від свавілля сепаратистів, цієї інформації в медіа немає.
Катерина, а почему, когда шла Югославская война, ну, из каждого утюга кричали об этих военных преступлениях, о том, что там происходит, а вот как-то Украина в слепом пятне?
А наскільки багато міжнародних журналістів приїздять в саму Україну або на Донбас і пишуть про це? Я вчора робила приклад під час презентації звіту про те, що в 92-му році до британських та американських ЗМІ потрапила інформація про так звані концентраційні табори в Боснії. Цю інформацію приїхали перевірити декілька журналістів. Тодішній генерал з боснійських сербів Ратко Младич, він дав дозвіл познімати, поспілкуватися з людьми. І фотографія цих людей за колючим дротом в місцях отаких незаконних утримань, вона облетіла шпальти усіх світових медіа. Скільки газет писали про те, що в нас є ізоляція, і що в ізоляції катують людей? Скільки людей взагалі написало навіть в Україні про те, що оцей арт-простір ізоляція перетворений на катівню? Інформація про місця незаконних утримання людей з'являлася в 2014 році. Я можу знайти скріншоти, які я робила в Фейсбуці, і в мене є ця інформація. З'являлася вона, але не підтверджена. Але про це не пишуть. Чому про це не пишуть, це питання вже до журналістів і, мабуть, правозахисників. Те, що люди збирають ці свідчення, це робиться вже багато років, це роблять громадські організації, роблять локально правозахисники. На деяких свідченнях і справи формуються, вони передаються до Міжнародного кримінального суду. Але отакої посиленої уваги, як до воєнних злочинів в Югославії, в Україні немає. Є ще один такий момент важливий. В Україні не створена взагалі державна комісія, як це було хоч, ну, на прикладі Хорватії чи на прикладі Боснії, для того, щоб досліджувати подібні хоча б дані або інформацію, яка поступає. Чи є така комісія в Україні? Чи є спеціальний представник, який би займався виключно питаннями порушень прав людини і недотримання міжнародного права на Донбасі і в Криму. Такої посади, ну, за моїми даними, в Україні немає. Навіть ті ж самі сепаратисти в країні і в Республіці Сербській на Балканах в 92-93 роках, вони створювали подібні комісії, вони збирали злочини, які скоювали, на їхню думку, урядові війська там Хорватії чи то Боснії, проти таких утворень, які вони там створили незаконно, але подібні комісії існували. І з такими документами зараз, наприклад, боснійські серби намагаються тиснути і доводити, що босняки коїли проти них теж злочини. В Україні подібного немає. У нас 8-й рік війна, ми не говоримо, ми не називаємо речі своїми іменами. Відповідно, про ізоляцію, про те, що там відбувається, взагалі ніхто нічого не знає.
Катерина, ну, ради справедливости нужно сказать, да, что Ратко Младич позволил приехать, посмотреть на это все в Донецк иностранных журналистов, ну, вряд ли пустят посмотреть, да, на вот эту изоляцию. Естественно, отрицает вообще Российская Федерация и группировка ДНР вообще существование вот такого вот места. Это мы это слышали в Минске. Получается, во время минских переговоров, получается, правильно делает Российская Федерация, да, что отрицает и не пускает. Это работает, в принципе, для международного сообщества.
Ну, не пускає, тому що невигідно, да, показувати, оскільки демонструють абсолютно іншу картину про те, що у нас тут громадянська війна, і не хочуть пускати. Ратко Младич пустив якраз для того, щоб розповіли у ті самі заарештовані, що їх тут не утримують, що це не концтабір. Але насправді нас знімали і наспілкувалися з людьми тоді журналісти, і люди розповідали, що це імпровізований концтабір. Тобто Ратко Младич мав іншу мету, а виявилося, що бранці розказували правду, яку хотіли. І з журналістами спілкувався тільки один з утриманих, який більш-менш знав англійську мову. І з приводу цих фотографій тоді дуже було багато, ну, спірних питань, бо деякі казали, що це фейк, інші казали, що це правда. Ну, тобто, але там, розумієте, справа не тільки в журналістах. Справа була ще в тому, що працювало дуже багато міжнародних організацій. Працювала міжнародна амністія і майже щодня видавали Human Rights звіти.
Спасибо, Катерина. Время заканчивается. Я благодарю вас, благодарю всех людей, которые не безразличны к этой теме. Это были Влад Ковальчук, соорганизатор круглого стола, который мы обсуждали, Катерина Шемкевич, эксперт аналитического центра балканских исследований, Татьяна Матюшенко, жена узника группировки ДНР, Валерия Матюшенко, которая уже 5-й год там находится, Александр Власенко, руководитель пресс-службы делегации Международного комитета Красного Креста в Украине. Единственное, что мы можем делать, это говорить и напоминать о тех, кто находится в плену у группировки ДНР. 268 людей, по данным СБУ, сейчас там. Это только те, о ком Киев знает. А вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко и Егор Устинов работали для вас в студии. Алексей Свинцов, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Удачи и до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».